отвлекаться 8 часов. У нас есть шанс начинать занятия вовремя, что мы сделаем. Значит, сегодня мы начинаем новый цикл, который называется «Брахот». Вы говорите про «Брахот». «Брахот» делится на разные классы. «Брахот», связанный с едой, благословение на выполнение мицвы, что еще может быть, на явление. Запах, на явление природы какое-нибудь, на Талмид Хохам, на ученого. Дальше есть брахот, который мы говорим в тфиле, в молитве. Брахот, который связан с Криашма, мицвой прочитать с Криашма. Значит, сегодня и другие брахот, значит, благословения. Сегодня мы будем говорить исключительно про еду. Про это пойдет речь. Ну, начнем с геморы, с Талмуд. Что говорится в этой месекции брахот? В начале шестого перек говорится следующее. Тону Рабонан, это Брайса. Осер лоу-лоодам не разрешается, запрещается человеку иметь оно удовольствие минхоэлом хазе от этого мира лоу-броха без благословения, без брахи. Микол ханена минхоэлом хазе лоу-броха, и каждый, кто имеет удовольствие, поглощая еду, кушая, и не сказав при этом браха, что в этом, собственно, плохого? Ну, заповедали, с какой мы придумали броху, что мы должны дали нам приказ говорить броху. А если человек не скажет броху, что такое в этом? Помимо того, что не выполнено распоряжение, которое мудрецы дали, что само по себе очень плохо, но что еще происходит? Это уже загадка. Если хохоим дали нам приказ говорить броху, для этого была какая-то цель. А не просто мы хотим, чтобы вывели вдруг и сонесу браху. Какая цель? Для чего они это установили? Это вопрос. И сейчас мы получим на него ответ. А что, если он не сказал браху? Значит, не выполнил то, что надо было. Не просто как приказ не выполнил, а по существу не выполнил. Так вот, что стоит за этой брахой? Сейчас пойдет речь. Гемора говорит, каждый, который съел без брахи, мау, он сделал авейру, грех, который называется в Торе Меила. Это за грех. Сейчас его уже нет на самом деле. Он был только во времена храма. Это был Бейс Хамикдаш. И было такое понятие, как вещь принадлежит Бейс Хамикдаш. Она имеет определенную хидушу какую-то. И ее обычный человек, любой человек для своих персональных нужд не имел права пользоваться. Принадлежит Хэгдыш. Если он делал эту аверу, пользовался по знанию или по незнанию, это называется авера мила. Если это дело было по ошибке, он должен приносить был корбан жертвоприношение. Так вот, Гемора здесь говорит о том, что тот, который поел без брахи, он сделал аверу мила, оказывается. В чем тут мило? У нас нет сейчас храма никакого. Это надо понимать, конечно же, не буквально, а в каком-то смысле. В каком смысле, вот сейчас мы будем разбираться. Значит, будем продолжать чтение Геморы, что дальше говорится. Ом Рави Иуда, Ом Шму. До сих пор была брайса. Это высказывание мудрецов хохоим, которые были времена Таноим. Еще до того, как Гемора было написано. А сейчас уже идет высказывание хохоим, которые были во время написания Гемора, составления времени Гемора. Омар Авигуда Машму. Кол ханена минхоэл мхазе бело броха. Каждый, который имеет удовольствие в этом мире без брахи, то есть имеет в виду ест без брахи. Илу нена микотшей шамаем. Как будто имеет удовольствие от котшей Шамаем, то здесь явное указание на карбонос, жертвоприношение. Шенемар, потому что сказанный просит в подтверждение посуд. Лашем хаорц, лашем земля, мло, и все ее заполняющее. Возникает вопрос, что нового Шмул сказал по сравнению с тем, что мы знали уже раньше. Раньше Брайса говорила про Меила, про Аверу Мила, это использование кидуши для своих нужд. Сейчас говорится, как будто он ест карбонос. Вроде та же самая идея. И там мы говорим про то, что принадлежит Хевдеш. Но явно здесь какое-то добавление есть. Что было раньше? Мило. Вот есть предмет, стол, например. Человек стал кушать на этом столе для себя. Он использует стол для себя. А стол на самом деле лежит Хевдеш. Это Мило. Он использует весь предмет для себя. Когда Шмул говорит о карбонот, ну как там было, значит, часть идет, сжигается просто на мизбеях, на жертвеннике. Часть идет, скажем, коэн, который приносит это жертвоприношение, а часть остается ему. Он сам может есть это корбан шломим, например. То есть есть какое-то разделение этого корбан, этого животного, который приносит на жертвеннике, на разные части. Это в первом объяснении мы не видим. Там просто общее, мило. Здесь добавляется расчленение, концепция расчленения. Мы пока, так сказать, еще не изучаем, а мы начинаем как бы подходить к этому. При чем тут мило? Ведь это же не мило. При чем тут карбонос? Это же не карбонос. Что Гемора имеет в виду, пока не ясно. В чем суть? Просто мы смотрим, так сказать, стараемся, прочтя что-то, что-то для себя понять и вытянуть. Дальше говорится утверждение, основание к этому. Лашем хорец. Интересно, что Раши приводит вот это... часть, которую сейчас Гемора сказала, объясняя Шмул, на Ашем Хаору, что земля принадлежит Ашем, объяснение на Брайсу, когда говорится про Мило. То есть по идее Раши показывает нам, что на самом деле эти две вещи связаны. Это не разное. Гемора имеет в виду здесь одно и то же. Общая как бы идея есть. Использование кидуши для себя, как Мило. Только второе объяснение, оно как бы расшифровывает это. Говорит, новая идея передает, что вот есть какое-то разделение в этом предмете, как в Корбан было разделение. Но в принципе это одно и то же, суть одна и та же. В чем же суть? Да загадка. Еще одна схожая идея, так сказать, схожая Гемора, это та же самая Гемора Брохос, но в другом уже, в девятом перек. Говорится следующее. Приводится пасук из пророка, из Ехескель, который там Ехескель описывает то, что ему было показано в пророческом видении, в пророчестве, про то, как устроен Мигдаш, как надо строить Бейсхамигдаш. И там идет подробное описание, размеры все, и там есть описание Мизбеях тоже. И про это сказано так, вот Гемора приводит как раз часть того пасука, который говорит про Мизбеях Бейсхамигдаш. Читаю. Хамизбех, эйц шолош меод гвох. Мизбех, он сделан из дерева, и три амот высота его. Это говорится в начале пасук. А в конце того же самого пасук говорится следующее. Вайдабер Илай, зеха шулхан, ашерлов нешем. И сказал он мне, что это Шулхан, стол, который перед Ашем. Гемора удивлена. Она говорит, одну секунду, сейчас рядом палатку с этим компьютером. Я не слышу, наверное?
Нет, не слышно. Одну секундочку, подожди, а ты микрофон включил?
Когда я думал, оно работало. Оно работало, я же проверял.
Оно работает, да. Так.
Извините.
Сейчас мы попробуем что-то сделать. Я... Одну секунду.
Я долго не буду продолжаться. Не работает.
Сейчас мы посмотрим.
Словно искать надо.
Я пробую сейчас опять. Оно исчезло у нас. Сейчас я пробую выходить на скайп
Алло, что происходит? Я кончаю, я отключаю компьютер, у меня сейчас идет занятие, чем не могу помочь. Мы тренировались, было все сделано. Я в середине занятия.
Даже секунду. Вот.
Так, сейчас появилось что-то. Сейчас меня слышно или нет? В компьютере слышно меня? Так, сейчас секунду. Конец. Я, мы ничего не можем сделать, занятие идет на магнитофон, я не могу ничего делать. Я продолжаю занятие. Очень долго, я продолжаю. Так, мы продолжаем. Пустой номер. Я извиняюсь за перерыв, потому что здесь компьютер был неполадки, мы продолжаем занятия, все. Другая гемора. Вот мы говорили, что гемора удивлена. Она говорит, посох в Мизбех открыл посох с разговора про Мизбех. По телефону говорили с ним. Меня не прерывают, говорили с ним сколько хочешь. Так. Посох по Мизбех. Исаем Бешулхан. Гемора спрашивает вопрос, почему в начале посуд говорится про Мизбех, его размеры, и тут в конце вдруг он засадан. Вдруг ни с того ни с сего говорится про стол, про Шулхан. Что имеется в виду? Объяснение дается. Раби Йоханан и Раби Лозар домри тарвайху. Значит, Раби Лозар и Раби Йоханан сказали одновременно, с иными словами, у них одно мнение. Колзман Шабейсхамикдыш Каем, все время, когда Бейсхамикдыш стоял, Мизбех Михапер Ал Исруэл. Мизбех делал капору для Исруэл. Вякшав, и сейчас. Шелхоний шел одом михапер алуф. Стол человека, он делает то же самое, михапер от человека. Значит, вот почему пасух начинается с мизбеха и переходит на шулхан. Потому что пока Бейсхамикдаш стоял, мизбех выполнял роль капоры, приносил за корбан, и образом дело с капорой на Исроил. Сейчас, когда его нет, шулхан, стол, выполняет ту же функцию. Чтобы показать это, естественно, включил и то, и то в один пасух. Вещь, конечно, неожиданная. Таким образом, шулхан делает то же самое, что мизбех. По крайней мере, мы отсюда слышим идею вот эту про корбан. Что еда связана с кедушей. Еда связана с кедушей. Опять-таки не сказано, каким образом. В чем объяснение. Ну, теперь уже мы перейдем к объяснению таки. Значит, сейчас я в объяснении... Наше объяснение будет опираться на том, что говорил Аризал. Аризал приводит пасук из Хумаш. Сейчас мы его посмотрим, этот пасук. Это из Деворим. Пасук говорит следующее. Это Гакодеш Борху говорит Исроил про то время, когда народ был в пустыне, Мидбар. И я, Ваянхо, это от Аниис, это как бы принижал, что ли, испытывал вас бедностью, вот в этом роде что-то, и испытывал вас голодом, и кормил, или не вас, а тебя, в единственном числе, говорится, тебя, и кормил тебя, и испытывал тебя голодом, и кормил тебя, чем? Эсхаман, ман. А Шерло, Йодата, Ло, вело, который ты не знал, вело Йодун, Авусеха. И твои отцы не знали. Леман, для чего? Чтобы Лохаудиаха научить тебя, дать тебе знать. Хилоал Алехам Левада Ихье Адом. То не только на хлебе одном живет человек. Ну, это общее выражение «хлебом единым жив человек». Да? Вот оно отсюда исходит. «Ки алкол моуце пи ашем ихье адом». Потому что на том, что выходит изо рта, из уст Ашем, жив человек, будет жить человек. Вот пасук Аризал приводит. И он ставит здесь вопрос на этот пасук. Каким образом хлеб может питать нашему, душу? Ну, у меня сразу встречный вопрос на этот вопрос. А при чем тут душа? Сказано же про человека. Лахом питает человека, здесь про душу ничего не говорится. Надо понять, что Аризал беспокоит здесь. При чем тут душа?
Нет, не намерен снова все это налаживать.
Так? Так вот, давайте посмотрим на пасук снова. Здесь есть одна деталь в этом пасук, которая может быть истолкована к указанию на то, вот откуда взялся этот вопрос Аризал. А именно, что говорит пасук? Чем он питал человека в пустыне Ман? Это говорится в начале. А потом вдруг про хлеб. Начали с Ман, а кончили хлебом. Похоже на то, как там. Начали с Мельбех, а кончили Шухом. И всегда Тора будет спрашивать, почему начинаешь с одного, кончаешь с другим. И как там нашлась причина, что здесь должна начаться, найтись причина. Значит, чтобы понять, в чем здесь, так сказать, зерно, за что собственно, происходит, надо знать, что такое ман. Про хлеб мы знаем, мы кушаем каждый день. Что такое ман, для нас загадка. Чтобы разгадать эту загадку, значит, мы читаем Хумиш, там что-то написано про ман, но чтобы знать, так сказать, что такое на самом деле ман, надо обратиться уже к знанию то, как этому учит Хахомин. Вот Геморе Йома, на этот счет есть махлоки, спор между Раби Акива и Раби Шмуэлем. Раби Акива говорит, что ман – это пища, которую кушают малухи, ангелы. Бенеодом и Сроил кушал это, ел это в пустыне. Это одно. Но вообще это пища для малухи, он говорит. Раби Шмуэл говорит, это пища для людей, но очень специальная пища. А именно, если человек ее ест, она усваивается всеми рамах и горем, всеми 248 органами, причем так, что ничего не остается. Все ими абсорбируется полностью. Проходите прямо, садитесь куда-нибудь, вот на этот стул. Дайте стулчик. Так. Так вот, это пища, которая полностью абсорбируется. Что же какая-то специальная пища? Что обычная материальная пища полностью не абсорбируется. Что мы отсюда видим? Давайте пойдем по объяснению Раби Акива. Пища малухим для ангелов. Малухим не нужна материальная пища, потому что у них нет от человеческого гуф, нешома, человека. Ей тоже не нужна материальная пища. У нее тоже как бы сама по себе она не имеет гуф. Вот за этот, как бы, используя эту гемору, Аризал видит здесь, что на самом деле это пасук имеет необычную пищу. Начинает проман, кончает лехом. Пасук хочет нам сказать, что в этой обычной пище, лехом, есть что-то от ман, от пищи, которая для малухи, для того, что гу в этом не нуждается. Но если это лехом, пища вот обычная для человека, как это так, гуф не нуждается в ней? Значит, в ней есть та часть, которая не нужна для гуф, а для чего еще? Ты нашел? И вот тут Аризал не понимает, как так лехом может являться пищей для нашел? Это есть его вопрос. Надеюсь, вопрос понятен, надо еще раз его объяснить. Надо или нет? Еще раз я повторю вкратце. Надо или нет? Понятно, хорошо. Так вот, значит, теперь будем читать ответ на этот вопрос. Сейчас читаю дальше. Существование всякой вещи поддерживает сила его слова, слова Хакодеш Борух, произнесенного в момент создания мира. Как сказано, по слову Ашем созданы небеса, это посылки с Тахилем, или другое, десятью речениями сотворен мир, сила его божественного слова скрыта в еде. Есть поддержка для нашамы, когда евреи берут, есть поддержка для нашамы. То есть та сила вот этого слова, она существует в еде, заложена в еде, и она является как раз поддержкой для нашамы. То есть пока получается такое. В момент сотворения мира, когда вещи творились, Акодеш Борохов создал, помимо вот этого материального мира, по своему слову еще нечто, что присутствует в этом материальном мире прямо сейчас. Прямо от начала творения продолжает, значит, быть в этом материальном мире. Это то, что пасук имеет в виду в конце, когда говорит о том, что ки алкол моуци пи ашем, что все, что выходит из пи ашем, из уст ашем, ихе аодом, на этом жив человек. Вот ту часть пасука, которая говорит, что выходит из уст ашем, Раизел поясняет, что здесь имеется в виду, ссылкой на другие псуки, о том, что здесь вот имеется в виду то, что случилось еще в самом начале, Майса Берешис. Тогда был создан вот этот феномен, что материальные, чисто материальные продукты, они будут иметь внутри нечто, тоже существующее, которое создано при Пиашем. Причем Пиашем — это не Яташем. Есть понятие Рукашем, есть понятие Мысляшем, а это Пиашем. Пиашем — это вещь более высокая, чем Яташем. Как у человека, рот — это слово, которое выражает мысль, это, а рука — это майса, действие. И вот здесь рука создает этот мир, а здесь есть что в этом мире, что лежит выше. И как мы видим из этого объяснения, продукты, они содержат это нечто высокое внутри себя, в себе. Дальше читаю, что Аризал говорит. Когда еврей берет еду и произносит «Барух ато Ашем, Элокейну Мелех Ойлом», начало брахи, пробуждаются духовные силы, скрытые в пище словом Творца, сказанным в момент сотворения мира. И они – духовная пища, нашамы. Это то, что говорит Тора, когда говорит, не хлебом единым живет человек. Имеется в виду, не только хлебом внешним, материальным живет человек, а также всем, что исходит из уст Ашем. Вот, значит, это объяснение. Когда человек говорит браху, это внутренняя часть продукта, его как бы нашама пробуждается. Та нашама, которая, это внутренняя часть продукта, которая была заложена вот еще с самого начала при помощи пиашем, усташем, это пища для нашамы. То есть, когда человек ест, происходит как бы расчленение. Нашама получает одно, то, что есть в продукте, а тело гуф получает другое, то, что есть в продукте. Тело получает видимую часть продукта, равно как и тело само видимое. А нашама, которая невидима, она получает невидимую часть этого продукта. Но каждый получает свое. Это вот объяснение на пасук, что начинается с ман, кончается хлебом. Теперь мы видим, в чем здесь суть. Поскольку человек жив не только за счет тела, не только на тело ориентируется, но и на душу. Поэтому очень уместно сказать, не только хлебом жив человек. Имеется в виду не только внешней стороной хлеба. Даже когда человеку нужна нашама, нужна ее жизнь, ее поддержание. Этим тоже жив человек. Его нашама, значит, не только видим хлеб, но и внутренней частью хлеба тоже жив человек. Значит, теперь вернемся к тому, с чего мы начинали. Мы говорили про Меилу, про Котшим, про Шулхан. И все это как-то было связано с едой, с кидушей в еде. Значит, теперь вещи начинают проясняться. Первое объяснение, то, что Брайса давала, если поел без брахи, тогда сделал Авейру Меила. Пользовался предметом, который имеет кидушу, для своих целей. Но теперь понятно. Браха пробуждает то внутреннее, ту как бы нешому, которая есть в этом продукте. Как не сказал брахи. Он не пробудил это. Он использует предмет, который перед ним только для своих целей, все. Это сравнение, когда Гемора сравнивает еду без брахи с корбан миила. Он использовал вещи, которые из кедуши, просто для своих целей, не обращая никакого внимания на кедуши. Он не знал про это. Человек, который ест без брахи, он не обращает внимания на внутреннюю часть предмета, продукта, апельсина, скажем, просто поглощает это. Как чисто физическое время, только для себя. Мы понимаем, почему вот Миила теперь. Второе объяснение. Ум Рави Гуда Ршму, Рави Гуда стал ссылкой на Шму, что если ест без брахи, он как бы имеет хано, удовольствие от карбонос. Мы говорили, что Шмул добавил здесь, по сравнению к Брайсе, то, что есть расчленение. Часть корбан шла человеку, часть шла наверх, часть шла Коэн. Коэн как бы представлял здесь Мигдаш тоже. Вот это расчленение мы видим в объяснении Аризал, что на самом деле происходит. В этом хлебе, в этом апельсине есть две стороны. Одна, которая идет для гуф человека, а другая, которая идет для кедуши, для его нашона. Вот, пожалуйста. Это то, что Шмул имеет в виду. То есть, как бы здесь Гемора, добавляя вот это как бы похожесть, сначала мы не видим даже, в чем разница. Указано, в чем разница. Но что за этим стоит? Шмул нас здесь учит, что на самом деле, при еде, есть вот это разделение. Одно лекойдыш, другое леодом для человека. И дальше в качестве подтверждения он приводит Лаашем Хаорец. Гемора начинает сейчас, причем дальше Гемора в этом месте. После того, как Шмул привел, что вот Лаашем Хаорец, земля, то есть, да, земля для Ашем, Гемора сразу удивлена, как это так? И спрашивает вопрос. Гемора спрашивает, так, сейчас прочтем. Раби Леви Роми, Раби Леви спрашивает вопрос на это. Ксив Лашем Хорец, написано, значит, для Ашем земля и то, что ее наполняет. И он приводит другой посыл, который противоречит тому, что Шмул сказал. А именно, Хашамаем Шамаем Лашем и Хорец Нославный Ода. Шамаем небо, оно для Ашем. Землю Нославный Ода он дал людям. Как же ты говоришь, что один пасук говорит, что земля-то она для Ашема, а другой пасук прямо говорит, что земля для людей. Проблема, кашля. На что Гемора отвечает? Ло кашля. Это не проблема. Какой ответ? Кан кодин броха, кан лахар броха. Один пасук говорит до брахи. До брахи. Лашем хаорец, как Шмул сказал. Но второй пасук, который говорит, что шамаем лашем, а хаорец носом равный йодам, землю дал людям, это уже когда человек скажет браху. И получается объяснение на пасук теперь такое. Та часть, которая отдана как бы человеку, есть в этом хлебе две части, внутренняя и внешняя. И внутренняя часть, она идет туда, в Хашамай. Нижняя часть продукта, она идет к человеку. Или, значит, можно по-другому объяснить, пасук не имеет в виду, когда говорит Лашамай, Лашамай, значит, Лашем. Имеется в виду не этот продукт, а что-то другое. Но когда говорится, что Хаорец Нославный Одам землю дал людям, имеется в виду после брахи, ты уже спокойно можешь есть этот хлеб, а дальше пойдет то, что вот мы учили раньше, это разделение. Нашон получает одно, у тебя есть нашон у человека, она одно получит. Пуф у тебя есть, он получит другое. Но это у человека. Уже. Так ему разрешает эту проблему. Так вот, как понимать Лашем Хаорец, когда первый пасук, мы сейчас объяснили второй пасук, после брахи, а до брахи, что значит Лашем Хаорец? Значит, земля принадлежит Ашем, и все наполняющее ее. Согласно этому объяснению Аризал, в этом апельсине есть та часть, которая связана с какой-то жбой. В этом смысле она принадлежит Ашем. Когда человек ест, эта внутренняя часть, как мы видим, она является пищей для нашома. Что значит пища для нашома? Физическая пища, она абсорбируется телом и впитывается в тело, становится частью тела, та здоровая ее часть. Так же и с нашомы. Это часть, которая, внутренняя часть этого продукта, пришла внутрь, как бы абсорбировалась нашомой. А теперь на чем это? Она связана сверху уже. Вот таким образом эта внутренняя часть этого продукта получается связана с какой-то жгорого, через человека. И в этом смысле все как бы наполняющее, имеется в виду внутренняя часть наполняющая, она для Ашема. Так задумано. И вот от еды она должна туда уходить. Иначе непонятно, значит, вещь для Ашема, земля для Ашема, женщина для Ашема. В этом смысле. Но сейчас мы видим, какой в точности, что это означает, согласно вот этому объяснению, этому подходу. Я не говорю, что не могут быть другие объяснения, которые имеют разные объяснения. Но то, как объясняет Аризал этот подход, он означает вот это. Теперь у нас было еще объяснение про шулхан, про стол. Давайте его тоже пересмотрим, согласно этому, этой концепции, как выглядит эта гемора. Гемора сравнивает шулхан, стол, с мизбеях. Что происходило на мизбеях? Жертвоприношение сжигается, и часть остается на земле, а другая часть уходит наверх. Что у всего есть вот эта своя душа, как бы внутренняя часть. У животного тоже есть своя душа, айнефиш. Эта внутренняя часть, она уходит наверх. Дальше что происходит с этой внутренней частью, которая шла наверх? Ну, каждый получает свое. Аризал учит, что... Зоэр учит так, что определенная часть от того, что пошло наверх, идет в кидушу. Другая часть идет в ситрахры. Ей тоже надо питаться. Все существует за счет чего-то. Она тоже получает пищу. Очень хорошо, что она получает пищу, это запомнил. Она получила пищу, ушла в свой угол. И больше нечего делать. Она получила пищу. Нет претензий, я хочу кушать. Люди грешат, дай мне их пищу. Все, ты получила пищу. Иди спокойно, мы тебе дали кушать. Это вот расширение того, что идет наверх. Часть на мизбеях осталась людям уже. Либо в виде пепла просто внизу осталось, либо части шли людям. Это мизбеях. Что во время еды, шулхан, то же самое. Часть идет наверх, через нешому, присоединяется к нешому, это внутренняя часть этого продукта, а остальное остается здесь на земле внизу. Вот сравнение мизбеях шулхан. Вот чем у нас гемора здесь учит. Мы потеряли мизбеях, у нас же нет этого процесса, этой копоры. Но все-таки, если человек ест правильно, браха, и еще некоторые вещи, про которые пока мы не говорим, тогда шулхан превращается как бы в мизбеях. В каком смысле? Это незаменный мизбеях. Нет никакого корбан. Но по сути происходит то же самое. Вот чему нас здесь гемора учит. И дальше, если мы стоим вот на этой здоровой мысли, правильной идее, тогда понятна следующая часть геморы, которая без этой идеи кажется весьма странной. Но если читать дальше гемору в этом месте, что говорится. Вот когда гемора сказала про мизбех, про шулхан, она продолжает следующее. Ихамаарих бебейсхакисы, и человек, который долго находится в туалете, считается, это засчитывается ему в плюс. Так? Ну, надо бежать к доктору, чтобы понять, что гемора ведет. Ну, она, даже если доктор как-то объяснит, предположим, найдет человеческое объяснение этой геморе, все равно, как это связано с мизбеях? Абсолютно никак. Там кидуш, а тут, извиняюсь, майса, весь хакисы, туалет, причем тут? Надо искать не физическое объяснение. В последнюю очередь гемора здесь интересует и беспокоит физические процессы. Что-то другое. Но исходя из того объяснения, которое давалось, очень хорошо. Когда человек, значит, когда человек без хакисы, что происходит на самом деле? Псолис, вот это, что не нужно, оно выкидывается из тела. А остается в теле только полезное, то, что абсорбировалось в тело. Но человек, который долго занят этим процессом, как бы, разделением этого хорошего, отделением хорошего от плохого, ну, иными словами, тщательно пережевывает пищу, вот так скажем, долго. Не заглатывает, а пережевывает. Он действительно ест той колонной, что вот я отделяю хорошее от плохого. И не просто на физическом уровне, а на уровне того, что вот есть у этого продукта внутренняя часть, которую я сейчас извлекаю. И он не комкает свою пищу, он действительно вот в этом процессе. Он долго это делает. Гемора нас здесь учит, что не просто проглатывает пищу и все, а вот этот процесс отделения хорошего от плохого, он не на уровне чисто физического, как в туалете происходит, а во время еды отделяется хорошее от плохого. Вот тот, это ему в плюс. Почему? Потому что он действительно вытаскивает внутренность этого продукта и присоединяет к своей душе. Вот это плюс. Как Гемора это сказала? Она говорила сначала про мизбех, потом про шулхан, а потом про туалет. Чего на туалет? Показать, что это отделение хорошего от плохого. Это в туалете, это все знают. А дальше человек, который учил хохоем, он понимает, о чем идет речь на самом деле. Не про туалет. Заодно, чему нас учат. Когда человек делает эту низкую мазь в туалете, на самом деле, здесь заложена эта идея, отделение хорошего от плохого, идея, на которой стоит мир. Есть Мидраш, который говорит Мидраш Раба о том, что Хакодеш Борух Ху создал мир для того, чтобы человек кушал и пил. Ел и пил. Для этого создан мир? Где мы находимся? Это что, Тойра? Для еды создан, для питья мир? Чему нас учит Мидраш? Мы понимаем, что отделение хорошего от плохого вот в таком смысле имеет большие последствия для существования мира. И дальше, поверьте, на следующем занятии мы будем разбирать дальше эту идею отделения вот этого внутреннего от внешнего. Какую на самом деле скрытую роль играет процесс в общем функционировании мира. Я думаю, мы должны обратиться к другим уже источникам. Но это, поэтому сделаем в следующий раз. Так, это вот это Гемора. Но, значит, Гемора этим не, на этом не останавливается. Есть второе объяснение. Не про вот эту кидушу, про что речь шла до этого, а Гемора дальше совсем другой аспект. Это уже самый процесс, когда человек ест без брахи. Что происходит? Омар Раби Ханина. Раби Ханина сказал свое мнение на этот счет. Не Раби Ханина. Омар Раби Ханина бар Попа. Раби Ханина, сын Попа, другой рав, сказал следующее. Кол ханена мин хойлам хазе бело броха. Каждый человек, который имеет удовольствие от этого мира без брахи, ну, имеется в виду еда, ки ил гозил лахакодеш бороху. Укнесес Исраил. Исраил. Как будто он ворует лахакодеш бороху и кнесес Исраил. Исраил. Дальше приводит посох подтверждающий. Ну, это вообще интересно, как можно украсить Ашем. У кого-то есть, может, идеи? У меня нет никаких идей, как можно украсить Ашем. Абсолютно никаких. У человека, я понимаю, можно украсть. Но как у Ашем украсть? А?
Не оправдать его надежду.
Не значит украсть. Не оправдать надежду, значит украсть. Знаете, если я не оправдал ваши надежды, дал плохую лекцию, значит я украл что-то у вас.
Да, можно так. Время.
Что у Ашем украли? Время?
Что-что?
У Ашем что украли? Трудно сказать, понимаете?
Да,
вот я и говорю, есть большая...
У него была какая-то цель для создания этого мира. Если
цель украли, что ли? Да. Давайте посмотрим. Да. Значит, есть, по крайней мере, здесь вопрос. И вот вы пробуете ответить, я не вижу здесь ответа. Начинаете сказать ответ, и сразу вопросы возникать будут. Проблема, что можно украсть, совершенно непонятная. Чтобы украсть что-то у него, это должно принадлежать ему. Нельзя украсть то, чего не принадлежит кому-то. А что значит, апельсин ему принадлежит? Разве он принадлежит ему? Пошел в магазин, купил апельсин, он мне принадлежит, точка. Дальше, у кого душа возвышенная, он говорит, нет, это принадлежит Ашему. Ну хорошо, в силу возвышенной души ты это сказал, для меня это непонятно. Дальше можно сказать так, ну-ну, постойте, товарищ лектор, понятно. А именно, что значит, что этот сейфер принадлежит мне?
Конечно.
Я могу сделать с ним, что хочу, могу поднять его, могу опустить.
Нет.
Принадлежность предмета определяется тем, что я могу делать с ним все, что хочу. Поэтому принадлежит мне. Вы не можете сейчас приближаться с этим предметом. Что вам не принадлежит? Можно сказать так. Апельсин принадлежит Ашем, потому что он может делать с ним все, что хочет. Это правда. Он вообще может делать со всем, что хочет. Так нас учили. Тут никаких
возражений.
И в этом смысле это все принадлежит ему, даже апельсин. Он как бы дал право мне тоже пользоваться, но и сам тоже может сделать, чтобы исчез апельсин. Или вместо одного апельсина пополам, скажем, через чудо. Он же расчленил море, в конце концов. Так и апельсин может расчленить, если захочет. Это ли имеется в виду здесь?
Есть еще.
Я буду говорить сам. Так? Все, записывайте после лекции. Будем это обсуждать. Идет на магнитофон, я чувствую, что подошла дискуссия вся сейчас. Значит, в чем слабость этого объяснения? Как бы формально оно правильно, не подкопаться. Но в чем слабость этого объяснения? Да, он все может. Есть апельсин. Да, он может с ним сделать все, что хочет. Но он же не делает. Я уверяю вас, ничего не сделает. Представьте, как лежит на столе, так он будет лежать, пока его не уберу. И даже если я начну молиться, чтобы Ашем это убрал, он это не уберет. Хотя он и может это сделать. И если мы имеем дело с апельсином, в который он никогда не вмешивался, не собирается вмешиваться, какой смысл? Говорит в том, что он лежит ему. Теоретически да, но практически-то он не вмешивается. И когда Гемора имеет в виду, что это воровство от Ашем, она не имеет в виду какой-то теоретический случай. Она имеет в виду то, что происходит прямо сейчас. Поэтому объяснение, оно теоретически правильно, но не то, которое может здесь сказать. Оно здесь не подходит. Когда возникает снова тот же самый вопрос, мы возвращаемся к тому же самому вопросу. То значит, что украл Ашем, да еще и Кнессет Исраэль заодно, еврейского народа. Это же тоже странно. Апельсин, он, как он принадлежит еврейскому народу? Еще Ашем как-то можно выкрутиться, вот дать такое объяснение. Но с еврейским народом это при чем здесь? Это вообще большая проблема. Так вот, значит, сейчас мы будем отвечать на этот вопрос. А что здесь имеется в виду? Украсть от Ашем. Что? И здесь мы должны прийти к второму пониманию, что дает браха. Первое понимание было такое, что она пробуждает душу этого продукта. Это первое было объяснение. У брахи есть разные функции. Мы читаем Хумаш, что вот Ашем Хакодеш Борух благословил Ицхак Авину. И он собрал урожай в 100 раз больше, чем предполагалось. Идея брахи – это увеличение, отсюда мы видим, которое идет за счет помощи сверху. Ну что значит дана помощь сверху? Как это работает, что механизм помогли сверху? Конечно, помогли в раках. Дали специальную шефу в этот мир, в это место. Так что на колосе стало расти больше зерен, чем было. Увеличение шефа – вот что стоит за брахой. Что значит украсть у Ашем? Читаем Раши, комментарий Раши. Что именно мы крадем у Ашем? Раши объясняет его броху. Без вот этой концепции, что броха дает шефа, объяснение Раши просто непонятно. Мы думали, украл у Ашем, но мы терялись в догадках, как можно украсть этот апельсин. Я говорю, что нельзя украсть апельсин. И видим, что Раши согласен со мной. Он не возражает мне. Он тоже считает, что апельсин нельзя украсть. Но и про другое. Гемора имеет то, что мы крадем броху. Не говоря броху, мы крадем броху у Ашем. Как можно украсть броху у Ашем? Объяснение Раши как бы еще больше как бы нас запутывает. Непонятно, что значит украсть у него броху. Эта концепция, что броха – это на самом деле давание шефа, это броха, который идет сверху. Давание шефа. Ставит все на свое место. Если бы мы сказали браху, он бы давал свою браху, то есть шефа. Шефа шла бы в мир. Мы не сказали браху, мы украли его браху. Он теперь не может дать браху. Не может послать ту шефу, которую хотел послать в этот мир. Это наше воровство у него. Не сказав браху, мы украли его браху. А именно, послание шефа в этот мир. Смысл его брахи – это послать шефа. Вот что стоит за этой, как бы, вроде понятной геморрой. Крадешь, не лишь броху, крадешь Ашем. Так может пропустить, прочесть эту гемору и читать дальше. Не понимая, считая, что вроде все правильно. То есть начать думать, непонятно, о чем речь. И ответ оказывается очень-очень неожиданным. Весьма неожиданным. Дальше на это объяснение тоже есть вопрос. Ну хорошо, он не может посылать шефа в этот мир. Почему это считается, что он чем-то обделен? Это мы обделены. Мы себя обокрали. Если я не могу, скажем, я кому-то хотел дать подарок и не могу дать подарок. Разве я пострадал от этого? Тот, который мог получить подарок, он не получил, он пострадал. Я здесь при чем? У меня ничего не украдено. А тут проблема с этим объяснением. Что здесь как бы имеется в виду? Когда мы изучаем Гемору, Тойру, мы должны быть очень точны. Ведь слова говорятся по существу. Если сказано «украл у него», значит, ты украл у него что-то. Для нас проблема, что он потерял. Если я у кого-то украл, значит, я обделил кого-то. Он что-то имел и не имеет теперь. Чем я обделил Ашем? Тем, что мне дал. Не дал. Ответ такой. Чтобы понять этот ответ, мы должны вернуться к одной идее, которая объяснялась на прошлых занятиях со ссылкой на Рамхаль, о цели творения. Рамхаль говорил о том, что цель творения, поскольку Акодыш Боруху Тойф, то качество Тойф быть мейти, давать хорошее. И для этого создан мир. Человек появился для того, что Акодыш Боруху должен был дать хорошее. Кому давать хорошее? Если нет ничего, некому дать. Он создан мир. Но мир он создан ко мне, чтобы корове что-то дать. А существо, которое может воспринять на самом деле тот, в котором у него есть. Тот человек. Он создал для этого человека. Он как бы создал человека для себя. Не ради человека, а ради себя. Эта концепция у нас разбиралась уже на прошлых занятиях. И не только ссылкой на Рамхал, но и на Ризл. Но здесь эту же самую идею можем применить. Он хочет дать шефа в мир. Больше, чем он дает. Он хочет это сделать по максимуму. Когда человек дает броху, помогает этому. Если он не говорит броху, он лишает его возможности дать хорошее. Вот этим он его обделил, Творца. Желание Творца дать хорошее. И вот он создал мир. И человек, не говорящий броху, есть просто так, без брохи, он лишает какую-то же броху дать то, что он хочет дать. Это лишение того, что он хочет дать этот подарок, это его ущерб. Он хочет дать и не может. Это его ущерб. В этом смысле обворовал Творца. Дальше говорится про Кнессет Исраэль. А при чем здесь еврейский народ? Ну, как обворовал Творца, мы поняли уже. А еврейский народ, вот Палчик съел апельсин без брахи. Куда это идет шеф? Она идет, не идет на конкретный апельсин. Она из верхнего мира спускается в нижний мир. Ту точку, которая стоит за вот этим... Это ведь с корнем, что ли, этого апельсина. Там, наверху. Не этого конкретного апельсина, а вообще. Для всякой вещи здесь, в нижнем мире, есть там корень свой наверху. Для продуктов, которыми и этим тоже есть корень. Они же из чего-то произошли, из чего-то. Так вот, шеф идет в ответ на броху в тот корень. И не конкретно данному человеку, а всем тем, кто связан с этим корнем. Я сосрою. Поэтому, не говоря брох, он как бы обделяет весь народ тем самым. В каком смысле? Он не крал народа. Он таки украл ту шефу, которая могла прийти. Или другое объяснение. Я строю понимать не как вот люди, которые ходят по этой земле, а есть концепция, я строю там наверху, в верхнем мире. Если знать, как там устроены вещи, то я строю там наверху, это как бы та часть верхнего мира, которая принимает в себя шефа от Хакодеш Боруху. Это Кнессет Исраэль там наверху. И тогда Гемора читается вот таким образом, что тот, который не говорит броху, он лишает возможности дать броху, ну и автоматически возможности Кнессет Исраэль принять эту броху там наверху. Он обделяет и дающего, и получающего. Кто дающий? Хакодеш Боруху. Кто Кнессет Исраэль? Это та часть верхнего мира, та часть тоже Творца, которая называется Кнессет Исраэль. Вот объяснение так это геморное рабство. Теперь какая связь между этими двумя объяснениями? Есть ли она или нет? Первая часть, первое объяснение говорило про душу, которая связана с этим процессом еды. И все замешано было на том, что у этого продукта есть внутренняя часть его, как бы душа. Это первое объяснение. Когда человек говорит броху, он пробуждает, как и излучил, эту внутреннюю часть этого предмета. Пробуждает ее. То мы видим из второго объяснения. Если человек не говорит эту броху, не пробуждает эту внутреннюю часть, тогда в момент поглощения пищи она, так сказать, пропадает для верхнего. Она не приходит, потому что человек не пробудил это. Поел как обычное существо земное. как гоем кушают, или как бихеймы кушают, или как неверующие люди кушают еврейские. Ну, их просто продукт. Тогда никакая кедуша не включена здесь уже. И тогда, по второму уже объяснению, верхний мир не подключается, не будет брохи сверху на тот корень, который есть. То есть как бы эти два объяснения связаны? Если мы посмотрим на них вместе, то получится, что человек, который говорит броху, он пробуждает, согласно первому объяснению, эту внутреннюю часть предмета. И согласно второму объяснению, мало того, что он делает пользу своей собственной душе, подпитывает ее, это первое объяснение. Второе объяснение пришло дополнить первое. Не думай, что все кончается только тобою. Броха будет работать на весь мир твоя. Это добавление второго объяснения по отношению к первому. Они связаны. Второе добавляет первое. Ну вот и все на сегодня. Теперь, значит, пожалуйста, какие есть вопросы. И мы будем отвечать. Да.